Медленно проволокся день, потом вечер, наконец настала ночь. Я лег очень рано, но, разумеется, не заснул и даже глаз не закрыл, а напротив таращил их, хоть и натянул себе на голову одеяло. Я не обдумывал заранее, как поступить. У меня не было никакого плана. Я ждал только, когда это, наконец, все затихнет в доме. Я принял лишь одну меру, не снял чулков. Комната моей тетки находилась во втором этаже. Надо было пройти столовую, переднюю, подняться по лестнице, пройти небольшой коридорчик, а там направо дверь. Нет для чего было брать с собой огарок или фонарик. В углу теткиной комнаты перед киотом теплилась неугасимая лампадка. Я это знал. Стало быть, видно будет. Я продолжал лежать с вытаращенными глазами, с раскрытым и засохшим ртом. Кровь стучала у меня в висках, в ушах, в горле, в спине, во всем теле. Я ждал, но словно бес какой-то потешался надо мною. Время шло, шло, а тишина не водворялась. Никогда, казалось мне, Давыд так поздно не засыпал. Давыд, молчаливый Давыд, даже заговаривал со мною. Никогда так долго в доме не стучали, не ходили, не беседовали. И о чем это они толкуют? Думалось мне, не наболтались с утра. Наружные звуки тоже долго не прекращались. То собака лаяла тонким упорным лаем, то пьяный мужик где-то все бурлил и не унимался, то какие-то ворота все скрипели, то тележонка на дряблых колесах ехала, ехала и никак проехать не хотела. Но вот, кажется, наконец все угомонилось. Один лишь маятник наших старых часов сипло и важно щелкает в столовой. Да слышится мерное и протяжное, словно трудное дыхание спящих людей. Пора! Заранее весь похолоделый, я сбрасываю одеяло, опускаю ноги на пол, встаю, шаг другой, я крадусь. Плюсный ног, словно чужие, тяжелые, переступает слабо и неверно. Стой! Что это за звук? Пилит кто где? Или скребет? Или вздыхает? Я прислушиваюсь. По щекам перебегают мурашки. На глаза выступают водянистые холодные слезы. Ничего. Я крадусь опять. В коридоре наверху под потолком небольшое окошечко. Слабый ночной свет чуть сеется сквозь темные стекла. И видится мне при том брежущем свете на полу на войлоке лежит, закинув обе руки за растрепанную голову, наша девочка-побегушка. Крепко спит она, дышит проворно. А за самой ее головою роковая дверь. Я шагаю через войлок, через девочку. Кто мне отворил ту дверь, не знаю. Но вот уже я в теткиной комнате. Вот и лампадка в одном углу, и кровать в другом. И тетка в чепце и кофте на кровати лицом ко мне. Спит, не шевелится, даже дыхания не слыхать. Пламя лампадки тихонько колеблется, возмущенный притоком свежего воздуха. И по всей комнате, и по неподвижному, как воск, желтому лицу тетки заколебались тени. А вот и часы. За кроватью на стене висят они на вышитой подушечке. Экое счастье! Я, перегибаясь через тетку, я уже схватил часы. Она вдруг приподнимается, широко раскрывает веки. Создатель, что будет? Но веки ее вздрагивают и закрываются, и со слабым лепетом падает голова на подушку. Минута, и я уже опять в своей комнате, на своей постели, и часы у меня в руках. Легче пуха, примчался я назад. Я молодец, я вор, я герой. Я задыхаюсь от радости, мне жарко, мне весело. Я хочу тотчас разбудить Давыда, все рассказать ему. И невероятное дело, засыпаю, как убитый. Я открываю, наконец, глаза. В комнате светло, солнце уже встало. К счастью, еще никто не проснулся. Я вскакиваю, как ошпаренный, бужу Давыда, сообщая ему все. Он выслушивает, ухмыляется. «Знаешь ли что?» — говорит он мне, наконец. «Зароем мы эти дурацкие часы в землю, чтобы и духа их больше не было». Я нахожу его мысль бесподобной. В несколько мгновений мы оба одеты бежим в сад, расположенный позади нашего дома. И под старой яблонью в глубокой яме, торопливо вырытой в рыхлой весенней земле большим Давыдовым ножом, скрывается навсегда ненавистный подарок крестного отца, так-таки не доставшийся в руки противному Транквилитатину. Мы утаптываем яму, набрасываем на нее щебню и, гордые, счастливые, никем не замеченные, возвращаемся домой, ложимся в нашей постели и спим еще часок-другой. И каким легким и блаженным сном! Можете себе представить, какой гвалт поднялся на следующее утро, как только тетка проснулась и хватилось часов. До сих пор звенит у меня в ушах ее пронзительный крик. «Караул! Ограбили! Ограбили!» пищала она и взбудоражила весь дом. Она бесновалась, а мы с Давыдом только улыбались про себя. И сладка была нам наша улыбка. «Всех! Всех пересечь надо!» кричала тетка. «Из-под головы, из-под подушки вытащили часы!» Мы на все были готовы, мы ждали беды, но против ожидания беды не стряслось над нами никакой. На первых порах отец точно развоевался страшно, он даже полицию упомянул. Но знать ему уж вчерашняя расправа прискучила, и он внезапно, к неописанному изумлению тетки, накинулся не на нас, а на нее. «Надоели вы мне пуще горькой редьки, Пульхерия Петровна!» — закричал он. «С вашими часами! Слышать о них я больше не хочу! Не колдовством же они пропали, говорите вы! А мне что за дело? Хоть бы колдовством! Украли их у вас? Ну, туда им и дорога! Настасей Настасеич что скажет? А черт с ним совсем, с вашим Настасеичем!» И от него, кроме пакостей да неудовольствий, ничего не вижу. Не сметь меня больше беспокоить, слышите? Отец хлопнул дверью и ушел к себе в кабинет. Мы сперва с Давыдом не поняли намека, заключавшегося в его последних словах. Но потом мы узнали, что отец в это самое время сильно негодовал на моего крестного, перебившего у него выгодное дело. Так и осталась тетка с носом. Она чуть не лопнула с досады, но делать было нечего. Она должна была ограничиться тем, что, проходя мимо меня и скривив рот в мою сторону, резким шепотом твердила: «Вор! Вор! Каторжник! Мошенник!» Укоризны тетки доставляли мне истинное наслаждение. Очень было также приятно, проходя палисадником, скользить притворно равнодушным глазом к самому тому месту под яблоней, где покоились часы. И если Давыд находился тут же вблизи, обменяться с ним значительной ужимкой. Тетка вздумала было натравить на меня Транквилитатина, но я прибегнул к помощи Давыда. Тот прямо объявил дюжему семинаристу, что распорит ему ножом брюхо, если он не оставит меня в покое. Транквилитатин испугался. Он хоть и гренадер был, и кавалер, по выражению тетки, однако храбростью не отличался. Так прошло недель 5. Но не думаете ли вы, что история с часами так и кончилась? Нет, она не кончилась. Только для того, чтобы продолжать мой рассказ, мне нужно ввести новое лицо. А чтобы ввести это новое лицо, я должен вернуться несколько назад. Мой отец был долгое время очень дружен, даже короток, с одним отставным чиновником Латкиным, хроменьким, убогеньким человечком с робкими и странными ухватками, одним из тех существ, про которых сложилась поговорка, что они самим Богом убиты. Подобно отцу моему, Анастасию, он занимался хождением по делам и был тоже частным стряпчим и поверенным, но, не обладая ни представительной наружностью, ни даром слова и слишком мало на себя надеясь, он не решался действовать самостоятельно и примкнул к моему отцу. Почерк у него был настоящий бисер. Закон он знал твердо и до тонкости постиг все завитушки просьбенного и приказного слога. Вместе с отцом он орудовал различные дела, делил барыши и убытки, и, казалось, ничто не могло поколебать их дружбу. И со всем тем она рухнула в один день и навсегда. Отец навсегда рассорился со своим сотрудником. Если бы Латкин отбил у отца выгодное дело на манер заменившего его впоследствии Анастасия, отец вознегодовал бы на него не более, чем на Анастасия, вероятно, даже меньше. Но Латкин под влиянием необъяснимого непонятного чувства, зависти, жадности, а, быть может, и под мгновенным наитием честности, подвел моего отца, выдал его общему их доверителю, богатому молодому купцу. Открыв глаза этому беспечному юноше на некоторый кунштюк, долженствовавший принести значительную пользу моему отцу. Не денежная утрата, как она велика не была, нет, а измена оскорбила и взорвала отца. Он не мог простить коварства. «Ишь, святой выискался!» твердил он, весь дрожа от гнева и стуча зубами, как в лихорадке. Я находился тут же в комнате и был свидетелем этой безобразной сцены. «Добро! С нынешнего дня аминь! Кончено между нами! Вот Бог, а вот порок! Ни я у тебя, ни ты у меня! Вы для нас уж больно честны! Где нам с вами общество водить? Но не быть же тебе ни дна, ни покрышки!» Напрасно Латкин умолял отца, кланялся ему земно, напрасно пытался объяснить то, что наполняло его собственную душу болезненным недоумением. «Ведь безо всякой пользы для себя, Порфирий Петрович, — лепетал он, — ведь самого себя зарезал!» Отец остался непреклонен. Ноги Латкина уже больше не было в нашем доме. Сама судьба, казалось, вознамерилась оправдать последнее жестокое пожелание моего отца. Вскоре после разрыва, произошел он года за два до начала моего рассказа, жена Латкина, правда, уже давно больная, умерла. Вторая его дочка, трехлетний ребенок, от страха онемела и оглохла в один день. Пчелиный рой облепил ей голову. Сам Латкин подвергся апоплексическому удару и впал в крайнюю окончательную бедность. Как он перебивался, чем существовал, трудно было даже представить. Жил он в полуразрушенной хибарочке в недальнем расстоянии от нашего дома. Старшая его дочь Раиса тоже жила с ним и хозяйничала по возможности. Эта Раиса была именно то новое лицо, которое я должен ввести в рассказ. Пока отец ее был дружен с моим, мы беспрестанно ее видали. Она иногда по целым дням сиживала у нас и либо шила, либо пряла своими тонкими, проворными и ловкими руками. Это была стройная, немного сухощавая девушка с умными карими глазами. И что бы она ни делала, за что бы она ни принималась, ну, хоть бы нитку в ушко иголки вдевать или юбку утюгом разглаживать, все выходило у нее красиво и как-то, вы не поверите, как-то трогательно. Ее имя было Раиса, но мы ее звали Черногубкой. У нее на верхней губе было родимое темно-синее пятнышко. Точно она поела куманики, но это ее не портило, напротив. Она была ровно годом старше Давыда. Я питал к ней чувства вроде уважения. Но нас зналось со мною мало. Зато между Давыдом и ею завелась дружба. Не детская, странная, но хорошая дружба. Они как-то шли друг к другу. Они иногда по целым часам не менялись словом, но каждому чувствовалось, что им обоим хорошо. И потому именно хорошо, что они вместе. Я другой такой девушки не встречал, право. В ней было что-то внимательное и решительное, что-то честное и печальное, и милое. Я не слыхивал от нее умного слова, зато я и пошлости от нее не слыхал, а умнее глаз я не видывал. Когда произошел разрыв между ее семейством и моим, я стал редко ее видеть. Отец мой строжайше запретил мне навещать Латкиных, и она уже не показывалась у нас в доме. Но я встречался с ней на улице, в церкви, и Черногубка внушала мне все те же чувства, уважение и даже некоторое удивление, скорее, чем жалость. А по-настоящему следовало пожалеть о ней. Лицо ее приняло выражение озабоченное, утомленное. Глаза осунулись и углубились. Непосильная тягота легла ей на молоденькие плечи. Давыд видел ее гораздо чаще, чем я. Он и в дом к ним ходил. Отец махнул на него рукой. Он знал, что Давыд все-таки его не послушается. И Раиса от времени до времени появлялась у плетня нашего сада, выходившего на проулок, и виделась там с Давыдом. Не беседу она вела с ним, а сообщала ему какое-нибудь новое затруднение или новую беду, спрашивала совета. Паралич, поразивший Латкина, был свойство довольно странного. Руки, ноги его ослабели, но он не лишился их употребления. Даже мозг его действовал правильно, зато язык его путался и вместо одних слов произносил другие. Надо было догадываться, что именно он хочет сказать. «Чу-чу-чу!» – лепетал он с усилием. Он всякую фразу начинал с «чу-чу-чу». «Ножницы мне, ножницы!» А ножницы означали хлеб. Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него силами. Он его заклятью приписывал все свои бедствия и звал его то мясником, то бриллианщиком. «Чу-чу! К мяснику не смей ходить, Васильевна!» Он этим именем окрестил свою дочь, а звали его Мартиньяном. С каждым днем становился он более требовательным, нужды его росли. А как удовлетворить эти нужды? Откуда взять денег? Горе скоро старит. Но жутко было слышать иные слова в устах 17-летней девушки. Помнится, мне пришлось присутствовать при ее беседе у забора с Давыдом в самый день кончины ее матери.
«Сегодня на зорьке матушка скончалась», — говорила она, поводив сперва кругом своими темными выразительными глазами, а там, вперев их в землю, «кухарка взялась гроб подешевле купить. Да она у нас ненадежная, пожалуй, еще деньги пропьет. Ты бы пришел, посмотрел, Давыдушка, тебя она побоится».
«Приду», — отвечал Давыд, — «посмотрю. А что отец?»
«Плачет.
Говорит,
похороните уж и меня. Теперь заснул».
Раиса вдруг глубоко вздохнула.
«Ах, Давыдушка, Давыдушка!»
Она провела полужатым кулачком себе по лбу и по бровям. И было это движение и горько так, и так искренне, и так красиво, как все ее движения.
«Ты, однако, себя пожалей», — заметил Давыд. «Не спала чай вовсе. Да и что плакать? Горю не пособить».
«Мне плакать некогда»,
— отвечала Раиса. «Это богатые баловаться могут плакать-то», — заметил Давыд. Раиса пошла было, но вернулась.
«Желтую шаль у нас торгуют, знаешь, из маменькиного приданого. 12 рублей дают, я думаю, мало».
«И то мало».
«Мы бы ее не продали», —
промолвила Раиса, помолчав немного.
«Да ведь на похороны нужно».
И то нужно. Только зря денег давать не следует. Попы эти, беда. Да вот постой, я приду. Ты уходишь? Я скоро приду. Прощай, голубка.
Прощай, братец, голубочка.
Смотри же, не плачь.
Какой плакать? Либо обед варить, либо плакать. Одно из двух.
Необыкновенная девушка. Помню я другой разговор у забора. На этот раз Раиса привела с собою свою глухонемую сестричку. Это был хорошенький ребенок с огромными удивленными глазами и целой громадой черных тусклых волос на маленькой головке. У Раисы волосы были тоже черные и тоже без блеска. Латкин был уже поражен параличом.
«Уж я не знаю, как быть», — начала Раиса. «Доктор рецепт прописал, надо в аптеку сходить, а тут наш мужичок...»
У Латкина оставалась одна крепостная душа.
«Дровец из деревни привез, да гуся, а дворник отнимает. Вы мне, говорит, задолжали».
«Гуся отнимает?» – спросил Давыд.
«Нет, не гуся, он, говорит, старый, уж больше не годится. Оттого, говорит, и мужичок вам его привез, а дрова отнимает».
«Да он права не имеет!» – воскликнул Давыд.
«Права не имеет, а отнимает. Я пошла на чердак. Там у нас сундук стоит, старый-престарый. Стала я в нем рыться. И что же я нашла? Посмотри».
Она достала из-под косынки довольно большую зрительную трубку в медной оправе, оклеенную пожелтелым сафьяном.
Давыд, как любитель и знаток всякого рода инструментов, тотчас ухватился за нее. «Английская», — промолвил он, приставляя ее то к одному глазу, то к другому. «Морская».
«И стекла целы», — продолжала Раиса. «Я показала батюшке. Он говорит,
снеси, заложи бриллианщику».
«И что ты думаешь, за нее дадут деньги? А нам на что зрительная трубка? Разве на себя в зеркало посмотреть, каковы мы есть красавцы? Это зеркало, жаль, нет».
И, сказавши эти слова, Раиса вдруг громко засмеялась. Сестричка ее, конечно, не могла ее услышать, но, вероятно, почувствовала сотрясение ее тела. Она держала Раису за руку и, поднявши на нее свои большие глаза, испуганно перекосила личико и залилась слезами.
«Вот так-то она всегда», — заметила Раиса, — «не любит, когда смеются. Но не буду, Любочка, не буду», —
прибавила она, проворно присев на корточки возле ребенка и проводя пальцами по ее волосам.
«Видишь?»
Смех исчез с лица Раисы, и губы ее, концы которых как-то особенно мило закручивались кверху, стали опять неподвижны. Ребенок умолк. Раиса приподнялась.
«Так ты, Давыдушка, породей с трубкой-то, а то дров жаль, да и гуся, какой он ни на есть старый».
10 рублей непременно дадут», промолвил Давыд, переворачивая трубку во все стороны. «Я ее у тебя куплю. Чего лучше? А вот пока на аптеку 5 алтынный. Довольно?»
«Это я у тебя занимаю»,
шепнула Раиса, принимая от него 5 алтынный.
«Еще бы, с процентами. Хочешь? Да вот и залог у меня есть. Важнейшая вещь».
А то вот еще какой разговор происходил все у того же забора. Раиса казалась озабоченной больше обыкновенного.
5 копеек качан капусты, да и качан-то махенькой-примахенькой», говорила она, подперши рукой подбородок. «Он как дорого, а за шитье деньги еще не получены».
«Тебе кто должен?» спросил Давыд.
«Да все та же купчиха, что за валом живет».
«Это что, в Шушуне зеленым ходит, толстая такая?»
Она.
«Ишь, толстая, от жира не продышится. В церкви так даже паром от нее сшибает, а долги не платит».
«Она заплатит, только когда? А то, вот еще, Давыдушка, новые у меня хлопоты. Вздумал отец мне сны свои рассказывать. Ты ведь знаешь, косноязычен он стал. Хочет одно слово промолвить, а на выходит другое. Насчет пищи или чего там житейского мы уже привыкли, понимаем. А сон и у здоровых-то людей непонятен бывает. А у него беда.
Я, говорит, очень радуюсь, сегодня все по белым птицам прохаживался, а Господь Бог мне пукет подарил, а в пукете Андрюша с ножичком. Он нашу Любочку Андрюшей зовет. Теперь мы, говорит, будем здоровы оба, только надо ножичком чирк. И вот так. И на горло показывает. Я его не понимаю. Говорю, хорошо, родной, хорошо. А он сердится, хочет мне растолковать, в чем дело. Даже в слезы ударился. Да ты бы ему что-нибудь такое сказала, вмешался я. Солгала бы что-нибудь.
Не умею я лгать-то,
отвечала Раиса и даже руками развела. И точно, она лгать не умела.
Лгать не надо, заметил Давыд. Да и убивать себя тоже не след. Ведь спасибо никто тебе не скажет.
Раиса поглядела на него пристально.
Что я хотела спросить у тебя, Давыдушка, как надо писать «чтоб»?
Что такое «чтоб»?
Да вот, например, «я хочу, чтоб ты жив был».
Пиши «ша», «твердо», «он», «буки», «ер».
Нет, вмешался я, не «ша», а «червь».
Но все равно пиши «червь».
А главное... Сама-то ты живи.
Мне бы хотелось писать правильно, заметила Раиса и слегка покраснела. Она, когда краснела, тотчас удивительно хорошела. Пригодится оно может. Батюшка в свое время как писал, на удивление, он и меня выучил. Но теперь он даже буквы плохо разбирает.
Ты только у меня живи, повторил Давыд, понизив голос и не спуская с нее глаз. Раиса быстро глянула на него и пуще покраснела. «Живи ты! А писать пиши, как знаешь!» «О, черт, ведьма идет!» «Ведьмой Давыд звал мою тетку. И что ее сюда носит? Уходи, душа!» Раиса еще раз глянула на Давыда и убежала. Давыд весьма редко и неохотно говорил со мною о Раисе, об ее семье, особенно с тех пор, как начал поджидать возвращения своего отца. Он только и думал, что о нем, и как мы потом жить будем. Он живо его помнил и с особенным удовольствием описывал мне его.
Большой, сильный, одной рукой 10 пудов поднимает, как крикнет «Эй, малый!» Так по всему дому слышно. Славный такой, добрый и молодец. Ни перед кем, бывало, не струсит. Отличное было наше житье, пока нас не разорили. Говорят, он теперь совсем седой стал. А прежде такой же был рыжий, как я. Силач!
Давыд никак не хотел допустить, что мы останемся в Рязани.
«Вы-то уедете», заметил я. «Да я-то останусь. Пустяки, мы тебя с собой возьмем. А с отцом-то как быть? Отца ты своего бросишь, а не бросишь, пропадешь. Что так?» Давыд не отвечал мне и только нахмурил свои белые брови. «Вот как мы уедем с батькой, — начал он снова, — найдет он себе хорошее место, я женюсь».
«Ну, это еще не скоро», — заметил я.
«Нет, отчего же? Я женюсь скоро».
«Ты?»
«Да, я. А что?»
«Хм, уж нет ли у тебя невесты на примете?»
«Конечно, есть».
«Кто же она такая?»
Давыд усмехнулся. «Какой ты, однако, бестолковый. Конечно, Раиса».
«Раиса?» — повторил я с изумлением.
«Ты шутишь?» «Я, брат, шутить и не умею, и не люблю».
«Да ведь она годом тебя старше».
«Что ж такое? Ах, впрочем, бросим этот разговор».
«Позволь мне одно спросить», — промолвил я. «Знает она, что ты собираешься на ней жениться?»
«Вероятно».
«Но ты ей ничего не открывал?»
«Что тут открывать? Придет время, скажу. Ну, баста».
Давыд встал и вышел из комнаты. Оставшись наедине, я подумал и решил, наконец, что Давыд поступает как благоразумный и практический человек. И мне даже лестно стало, что я друг такого практического человека. А Раиса в своем вековечном черном шерстяном платьице мне вдруг показалась прелестной и достойной самой преданной любви.